Григорий Володин. Газлайтер. Книга 28. Глава 1. Я, отодвинув мешающуюся дверь, выскакиваю наружу. Металл скрипит, зацепив мне плечо. Теневой доспех коротко дзинкнул. Выхожу, готовый рвать и метать. Следом выпрыгивают и жены в зверином облике. Шерсть дымится, когти выдвинуты, глаза горят. В окне видно, как водитель лежит без сознания. Доспех сработал. Защитился живой. Просто вырубился, даже лоб не разбил. Вернемся к нему позже. Пока же дело с затаранившими бегунами. Сверху на них обрушиваются грозовые разряды. Ящеролюди на грифонах осыпают залпами из громобоев. Троица бегунов, которая нас атаковала, мгновенно рвется прочь, оставляя за собой пыль и вмятую землю. Молнии сыплются мимо. Ящеролюди не тормозят, слетают с грифонов и несутся за бегунами. Ящероголовым самим летать привычнее, чем в седле. Грифоны больше для парадного пафоса. Проблема в том, что враг непростой. Эти трое легко ускользают от выстрелов сверху. Они делают резкий рывок и уже в полукилометре. Еще один и выныривают с другой стороны, сзади летучего отряда. Громобои все время бьют мимо. Ни одна вспышка не задевает бегунов. Я прищуриваюсь, анализируя перемещение напавших. Это не телепорты, как спринты. И не спидстеры, как Лиан. Это техника бешеных рывков. Боевое искусство агромонов. Не молниеносный бег, а сжатие и выброс силы через один единственный шаг, который выстреливает агромона, как комету. Агромоны вновь срываются прочь от залпов. И каждый их рывок напоминает выстрел из гигантской катапульты. Движение стремительное, резкое, словно сама земля выталкивает их вперед, взрываясь фонтанами. С такой силой они способны врезаться в форты и сносить бетонные стены, не получив при этом ни единой трещины. Их кости прочнее булыжников, а тела покрыты черной плотной шерстью, по прочности не уступающей стихийным доспехам. Агромоны — настоящая раса воинов. И не зря лорды Дроу их опасаются, а багровый властелин волнуется за молодильный сад. И вот они снова бросаются. Один, два, три. Срываются с места, как торпеды. Летят прямо на меня и жен. Я реагирую в ту же долю секунды. Второй раз уже не выйдет, ребята. Бросаю. Каменная стена вырастает передо мной. Глыба толщиной в полметра. Они врезаются в нее с ревом и прошибают, как тряхлый деревянный забор. Но я и не пытался их остановить. Пока они пробивали сделанную ширму и невольно замедлились, я бросил три пси-клинка. Психоудар достался каждому в мозг. Мгновенный укол телепатии. Трое агромонов замирают на бегу. Ментальные щиты разлетаются в щепки, глаза мутнеют, стекленеют. Теперь представители расы воинов, что хотели убить меня, мои марионетки. И что же мне с ними делать? Ну, жалеть точно не стоит. «Отставить огонь!» Бросаю по мысли речи Биси и его рептилоидам. А то еще грохнут моих языков из громобоев. А это никак не годится. Правда, три марионетки мне не нужны, разве что только их лейтенант. «Рррррр!» — злится Настя, скаля волчьи клыки. Трое, высокие, покрытые черной шерстью бойцы, только что влетевшие в мою машину, в моих женщин. На ступнях у них копыта, чтобы не сбить ноги при рывках. «Бросаю. Ну что, напали на мой рот? А теперь давайте, покажите пару рывков». Мысленный приказ уходит мгновенно. Двум из трех агромонов. В противоположные стороны. Они слушаются. Разворот. Затем шаг-рывок в разные стороны, как катапультные снаряды. А теперь ваш коронный рывок навстречу друг к другу. И они срываются обратно. Бах! С громким хрустом агромоны разбиваются в лепешки. Значит, при двойном рывке их кости уже не выдерживают удара. Это занимательно.
«Познавательная казнь, Мелиндо», — кивает лакомка, тоже сделавшая урок из увиденного.
«И вполне заслуженная», — расслабляется Настя, которая вполне удовлетворилась увиденным, и ее волчья жажда крови улеглась. Она отходит в сторонку и начинает умываться языком. «Ладно, теперь узнаем, что здесь происходит». Я проникаю в память третьего агромона и листаю его суровую воинскую жизнь. Картина складывается быстро. Цель — я. Это была не случайная атака. Задание у агромонов четкое — уничтожить менталиста человека. Приказ поступил от старших. Причина ликвидации цели до исполнителей не доведена, что, в принципе, привычно. Такие вещи всегда за границей их допуска. Значит, за мной отправили диверсионную группу. Причем именно когда я покидал замок лорда Ламара. То есть агромоны знали, что я буду на банкете. Как знали и лорды Дроу. Я смотрю в его пустые мутные глаза. Ну что ж, подумав, устанавливаю закладку. Неси эти сведения лорду Химериэлю. Ему положено такое знать. И, не дожидаясь нового приказа, агромон срывается с места. Шаг-рывок, шаг-рывок. Бежит как снаряд, как кувалда на лапах. Он несется прямо к песчаному замку, прямо в ворота, где еще мелькают кареты, отъезжают лорды. Настя хмурится все еще в зверином обличье, но голос звучит уже по-человечески, без рычащих ноток. «Почему ты отправил его к замку Ламара, Даня?» Я сбрасываю теневой доспех и вдыхаю свежий воздух. «Я просто отправил его предупредить губернатора», — отвечаю жене. «Пусть лорд Химериэль знает, что агромоны уже ведут диверсионные операции в Прималодье». Смотрю вслед бегущему бойцу. «Если...» Он еще этого, конечно, не в курсе. А это вполне возможно. Но не будем винить кого-то конкретного, ведь у меня пока нет доказательств. Потому под подозрением все лорды Дроу и одна леди Дроу. Замок лорда Ламара, Прималодье. Химериэль развалился в кресле, словно хозяин мира. Он выбрал одну из боковых гостиных песчаного замка, ту, что с панорамным видом на закат, и резным потолком, где на лепнине танцевали сцены из древних войн. На низком столике графин с вином, кубок, списки лордов, сложенные стопкой. Ладони сцеплены перед грудью. На лице удовлетворение, спокойствие хищника, прикрывшего глаза после удачной охоты. Теперь он — губернатор Прималодья. Полномочия широкие, как степь. Он может строить лордов, вызывать на ковер, распределять гарнизоны, отправлять в отставку или на смерть, исходя из своих интересов. Все это он сделает со временем. А главное, как-нибудь между делом он и разберется с этим человечишкой Данилой. Слишком много себе позволяет. Занялся молодильным садом, оседлал серебряного луча. А ведь Химериэль 200 лет выжидал момент, чтобы тайно убить этого спринта. Прятал намерения, копил терпение, ждал, пока багровый властелин забудет, что он когда-то потерпел поражение со спринтом. Да и не заподозрит у лорда мотив. А тут какой-то тупоухий юнец с самодовольной ухмылкой взял и уселся на скакуна. Безобразие! Нет, с этим еще предстоит разобраться. Обязательно. Он уже предвкушал, как... прикончит серебряного спринта и поест конины. Вдруг по всему замку раздался тревожный сигнал. Стену напротив сотрясает так, что с потолка сыплется штукатурка. Камень трескается, ломается, и в следующую секунду в комнату врывается тело агромона. Половина его торчит наружу, половина внутри. Камень рассыпается, как сухарь. Он застрял в дыре, грудью упершись в край пролома. Руки болтаются, дыхание сиплое, с хрипом. В глазах пустота. Химериэль по инстинкту уже в доспехе,
Но Аграмон не нападает и не двигается. Он просто висит.
«Мать твою! Что ты здесь делаешь, чертово отродье?» — зарычал Химериэль.
Аграмон поднимает голову и сипло, глухо, почти с усилием выдавливает.
«Король Данила велел передать лорду-губернатору. Аграмоны начали диверсионные рейды в Примолодье».
Прибываю в лагерь верхом на Грифоне. Да, пришлось оседлать пернатого. Вместе с женами в обнимку на одной птичке. Уютно, ничего не скажешь. Зато быстро. Машину после встречи с агромонами теперь разве что в музее катастроф выставлять. Корпус перекошен, ось порвана, приборка тоже всмятку. Хлам. Даже жалко. Это единственный привезенный сюда джип с кожаным салоном для комфортного перемещения. В голове у меня рой мыслей, перекрывающих друг друга. Химериэль точно устроит проверку нашего гарнизона. Не знаю, что за проверку качества бойцов он придумает, хотя и это несложно разузнать. Такие вещи должны быть унифицированы. Но главное другое — как увеличить численность? А вот тут начинается веселое. На данный момент у меня здесь 200 бойцов, и все, потолок, больше брать нельзя. Боевой материк шевелится, как улей. Вульфонги активизировались. Для тавров они далеко и, по сути, не опасны. Но союзникам угроза вполне реальная. А тавры, да и лично я, как конунг, обязаны откликаться и помогать союзным государствам. Короче, этот фронт оголять нельзя. Альвы тем временем укрепляют шпиль теней, да и дочищают междуречья от последних гулей. Но это вопрос пары недель. И даже если бы не было той недавней сделки с царем, не держать крупных войск на территории русского царства, чтобы никому не казалось, что я строю свою армию. Даже тогда я бы не смог держать в России много людей, просто не из кого. Зато та самая сделка дала мне весомое преимущество. Я не ограничен в наборе грандмастеров и других сильных магов и зверей. Никто не может сказать ни слова, если я поселю в Таверине или в Шпиле Теней еще одного золотого дракона. Существует такой в природе, и заключил он со мной тоже клятвенное соглашение. Другой вопрос, что золотые драконы, да те же грандмастеры, на дороге не валяются. А принять в клан Шарового с его родом нельзя, как успел я с Мерзлотником, потому что Шаровой — русский граф. И принятие его рода будет означать увеличение моего клана и, следовательно, нарушение сделки с царем. Но я ушел от вопроса увеличения численности гарнизона. Раз нельзя отвлекать своих, значит, надо искать новых. Логика простая. Если нельзя черпать из колодца, стоит сходить к реке, а река у нас — это степь, а точнее, стойбище желтых рук. Прихватываю с собой оборотницу и едем в гости к многоруким. Настя сбоку горцует на своей рыжей лошадке. Вообще, дорогу мы почти не видим. Спринты просто большую ее часть телепортируются. Верхом преодолеваем только повороты, чтобы снова проскочить полкилометра через мгновенный перенос. У самого въезда в стойбище нас встречают многорукие часовые. Каждый аж с двумя копьями в четырех руках. Вообще, у многоруких эффективное боевое искусство — владеть двумя копьями, чтобы они не мешали друг другу.
«Кто такие двурукие?» —
рычит один. Настя хмурится, но я ментально успокаиваю щепетильно относящуюся к обращениям жену. Видимо, не все желтые руки меня знают. Может, этот часовой во время боя с рыжими бродягами охранял стойбище? Мне не приходится распинаться, так как доносится со стороны стойбища чей-то радостный вопль.
«Охрана отставить! Это же король Данила!»
Из-за ближайшей хижины выскакивает знакомая фигура. «Вериш!» Тот самый, которого я вытащил из передряги с парой разъяренных циклопов. Он сияет, как праздничный тотем.
«Пропустите его! Живо!» «Я сказал пропустить!»
Копья опускаются, стража расступается. Вереш подбегает ко мне, уже почти прыгает на месте от возбуждения. «Король Данила! Чем обязан такой чести?»
«Есть дело к вашему дяде», — отвечаю. «К вождю Хмену. Надо поговорить».
«Конечно, конечно! Он будет рад вас видеть. Пойдемте скорее».
Он ведет нас через стойбище, мимо костров, гончарных кругов, связанных из стеблей хижин и каменных кругов для медитаций. В шатре вождя Хмена полумрак, пахнет травами, дымом и запеченным сыром. Вождь дремал на лежанке из коровьей шкуры, но при виде меня приподнимается и тут же расплывается в широкой улыбке.
«О, король Данила, какая встреча! Проходите, садитесь. Сейчас угощу вас нашим фирменным кумысом».
«А он крепкий у вас?» — спрашиваю, усаживаясь на циновку.
«Нет, что вы! У нас даже дети его пьют».
По его хлопку в шатер заходят многорукие, загорелые до черноты служанки и расставляют на столе угощения. Одна из них протягивает Насте чашу. Та берет, осторожно пробует и тут же заливается краской. Кумыс оказался очень выдержанным. Неудивительно, что желтые руки, с детства растущие на таком кумысе, все счастливые. Я улыбаюсь и невзначай кладу руку на ее ладонь. Провожу по организму благоверной легкой волной. Через геномантию, сброс излишней нагрузки и нейтрализация перегрузки в печени, немного стабилизации сердцебиения. Настя, делая вдох, уже спокойный. «Ваше здоровье!» — говорю я вождю. «Пора вербовать степь». Я смотрю Хмену прямо в глаза. «Вождь, я с новостью. По данным Дроу, к Прималодью движется крупное войско агромонов. И, судя по направлению, заденет не только нас. Очень вероятно, достанется и вам». Хмен хмурится. Подбородок у него словно вырублен из камня. Брови сдвигаются.
«Спасибо, что предупредил, король Данила», — медленно говорит он. «Значит, нам надо готовиться».
«Именно», — я киваю. «Поэтому я и приехал. У меня предложение. Пусть твое войско войдет в состав моего гарнизона».
Хмен приподнимает брови удивленно. «По сути, я просто сказал, давай-ка ты примешь меня как своего господина, а?»
«Ты хочешь стать нашим вождем?»
Усмехаюсь. «Нет, ты остаешься вождем. Управляешь своим племенем, как и прежде. А я просто буду над тобой. Назовем это, допускай, тот же король. А то к чему плодить титулы? Хватит уже достигнутых». Хмен задумывается. Чешет бороду, потом уточняет, прищурившись.
«А что мы получим с этого, король?»
«Союз и защиту». Я загибаю пальцы. «Ни одно другое племя не посмеет вас тронуть. Да и не сможет, в принципе. Вы получите артефакты, защиту и громобои с боевыми комплектами. Но это не будет подарками. Оружие надо заслужить. За 2 недели ваши воины пройдут подготовку под присмотром моих тавров. Их научат работать с техникой, магическим снаряжением, приборами связи. Нагрузки будут серьезные. Это не прогулка по барханам. Подготовка продолжится и потом, но эти 2 недели будут решающими. Подойдут ли твои воины мне, как солдаты?» В общем, я все сказал. И Плюшка пообещала суровые испытания. Хмен смотрит на меня, а потом вдруг расплывается в широкой, хищной ухмылке.
«Ха! Наши воины станут еще сильнее и смертоноснее? И все, что нужно, быть под твоим началом. Щедрым!»
Он склоняет голову в сторону. «Ну а что ты потребуешь за такую честь, король Данила?» Я не моргаю. «Десятина. С трофеев и с ваших разведенных шестилапок. Все остальное ваше». Он фыркает.
«Всего-то? Я уж думал, ты потребуешь половину наших незамужних женщин за такую-то щедрость».
«Лучше десятину». Я усмехаюсь. «С вашими женщинами вы как-нибудь давайте сами».
Хмен смеется. Такой грудной степной смех. С хрипотцой, как у волка. Вот и все, в принципе, сделка состоялась, да и не могло быть по-другому. Желтые руки станут степной элитой. К
Кто бы отказался?
Возвращаемся с Настей обратно к молодильному саду. Наши спринты в хорошем настроении, особенно мой белогривый. Ржет, фыркает, заглядывается на кобылу, порывается демонстративно горцевать. Настя косится вперед, криво усмехается.
«Смотри, что твой жеребец устроил, Даня».
Я только фыркаю. «Нашел, понимаешь, момент, романтик». Под копытами пыль, впереди уже знакомые острые конусы шатров, сторожевые флажки, дым от полевой кухни. Возвращаемся. Первым делом едва спрыгиваю со скакуна, коротко бросаю деду Досару. «Скажи Дибурду, чтобы он как воевода выбрал инструкторов из ставров. Уже завтра они должны начать обучение многоруких как солдат. Желтые руки должны обучиться работе с артефактами и приборами связи. И обучение должно быть на личном контроле Дибурда».
«Вербовка дикарей? Хорошая идея», — соглашается лучший вор Заеписа.
«Они уже обучены сражаться, надо только их чуть-чуть обтесать, и готово. Даже одно племя не лишнее». Не зря у Досара кликуха дед. На опыте и схватывает на лету. Многорукие и правда имеют потенциал. Где-то четверть владеют стихийной магией, в основном песчаной. По верхам не хватают, нет у них мастеров. Но полно добротных воинов. Мне еще предстоит церемония коронации в племени, но это успеется. А я пока насыпаю овес белогривому, бросаю деду Досару. «А племя Желтые Руки, — говорю с полуулыбкой, — это только начало. Потихоньку я к себе всех их подтяну, и бурые лапы, и серых глотков, и, может, тех же рыжих бродяг». Спешившаяся Настя ухмыляется.
«Армия, которая еще и кумы сварит».
«Наверное, так по чуть-чуть и строится империя».
Замок лорда Ламмара, Примолодье. Химерель приближается к Гюрзе, которая как раз заканчивала свою прогулку. Она каталась на шестилапке, скача по окрестным склонам. Но даже ветер в лицо и быстрый ритм не приносили однажды пережитого восторга. Все не то. Шестилапка быстра, да, но в ней не было той безумной мощи, что ощущалось при скачке на черногривом спринте бруснички. Когда они с Данилой пересекали целую равнину парой телепорт-скачков.
«Леди Гюрза?»
— с показной вежливостью произносит Химериэль.
«Не хотите ли сейчас составить мне компанию? Я намерен нанести визит в гарнизон короля Данилы. Захотелось взглянуть на давнего знакомого, на Серебряного Луча».
Гюрза чуть приподнимает бровь.
«Мы вдвоем поедем, лорд-губернатор. А Гагера или, может, лорда Ламара не хотите взять с собой?»
Химерель брезгливо усмехается.
«Ваш жених нам ни к чему. Как, впрочем, и лорд Ламар».
«Хорошо», — отвечает леди, хмуро оглядывая его. «Тогда, когда вы оседлаете шестилапку...»
«Мне не нужна шестилапка», — перебивает Химерель.
Он коротко свистит. Из дальней конюшни раздается треск, хрип, и, проламывая стену, бредет его зверь, черный носорог. Массивный, с панцирной шкурой, из ноздрей валит дым. Глаза мутные, зрение слабое. Ум еще слабее. Потому его и надо держать подальше от построек. Может снести все, не разбирая, где пусто, а где стенка. Но Химериэля это волнует мало. Он без слов вскакивает в седло, развернувшись к Гюрзе, и коротко бросает. «Вперед, леди!» Собираюсь на время телепортироваться в Москву. Дел по горло. Но и забывать о древе, прикидывающемся сухостоем, нельзя. Тот самый сухостой, который на самом деле не мертв, а просто дремлет, затаившись. Нашла его лакомка. И чтобы пробудить, нужен артефакт астральной энергии. Ну, я так думаю. А как на самом деле, посмотрим. Уже почти готов к переходу, когда в голове раздается грустный голос Айры. Ликанка уже прибыла в Шакхарию.
«Данила, у меня плохие новости.
Помнишь, я заключила договор с некромантами с острова? Так вот, к ним неожиданно пришел русский дворянин. Предлагает те же товары, что и мы. Я приподнимаю бровь.
Кто?
Князь Паскевич какой-то. Тут же усмехаюсь.
А, понятно. Тогда не переживай. У Паскевичей нет своих порталов. Они могут пользоваться только общими. И ни один из них не выходит вблизи острова некромантов. Логистика у князей будет чудовищная. Даже если достанут те же товары, все выйдет дороже. Сбывать дешевле нас они не смогут, а если решат демпинговать, мы это переживем. Мы можем тоже временно подержать убыточные цены, если придется. Хотя да, придется потягаться за остров некромантов. Возможно, и не только в торговле. Тут снаружи раздается грохот. Выхожу из шатра и присвистываю. Между молодыми стройными соснами, которые не входят в молодильный сад, но при организации лагеря мы нарочно не стали вырубать, уж больно красиво растут, да и лакомка деревья любит, с хрустом пробирается огромный черный носорог. Один из стволов с треском падает под его копытами. Не зря говорят, что у носорогов плохое зрение, но при их массе и габаритах это уже вовсе не их проблемы. А на звере восседает лорд Химериэль. Лорд-губернатор склоняет голову и произносит, будто заглянул на чаепитие. «Здравствуйте, король Данила. Я бы хотел взглянуть на серебряного луча, если вы не против».